О том, что происходит, вице-президент Академии Гагарин попросит не писать в прессе. Начальник третьего отделения Долгорукий проследит за этим. В первое время ни слова о скандале не просочится. За всеми участниками этого скандала будет установлен надзор. 1863 год. Утром 9 ноября 14 лучших студентов Академии художеств в конференц-зале выслушивают условия конкурса на большую золотую медаль. Получение большой золотой медали дает право на поездку в Европу на 6 лет за счет Академии. Все это молодые люди от 23 до 26 лет. И в этот торжественный момент они почему-то выглядят уставшими, нервными. Как выяснится позже, некоторые из них не спали всю ночь. Ученикам озвучивают сюжет, общий для всех. От толпы отделяется главный зачинщик будущего скандала. Вот что он напишет другу через несколько дней. Львов прочел нам сюжет «Пир в Волгале» из скандинавской мифологии, где герои-рыцари вечно сражаются, где председательствует бог Один, у него на плечах сидят два ворона, а у ног два волка. И, наконец, там, где-то в небесах, между колоннами месяц, гонимый чудовищем в виде волка и много другой галиматии. Зачинщик выходит вперед и говорит: «Просим позволения перед лицом совета сказать несколько слов». Воцаряется полное молчание. «Мы два раза подавали прошение, но совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу. Мы, не считая себя вправе больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим покорнейше освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание художников». Несколько мгновений – полное молчание. Наконец, Гагарин и Константин Тон, тот самый архитектор, который в том числе построил Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Петербурге, ну и не только их, конечно, Гагарин и Тон спрашивают: «Все?» «Все», отвечают ученики. Выйдя из конференц-зала, каждый подходит к столу делопроизводителя и кладет на стол прошение. Тексты всех прошений одинаковы и не содержат претензий к Академии. «По домашним обстоятельствам не могу продолжать учение». Только фамилии разные. Маковский, Морозов, Литовченко. Прошение, говорившего от лица всех, подписано Иван Крамской. Только один из 14 остается в конференц-зале. Заболоцкий. «Я желаю конкурировать». Гагарин отвечает ему раздраженно: «Разве вам не известно, милостивый государь, что конкурс из одного участвующего состояться не может? Благоволите подождать до следующего года». Заболоцкий уходит, униженно кланяясь. Через год он действительно будет конкурировать, провалится и со временем окажется забыт. А к 13 положенным на стол делопроизводителя заявлениям прибавляется 14-е. Молодой скульптор Крейтон, тоже назначенный конкурировать за большую золотую медаль, решает присоединиться к бунту своих товарищей-живописцев. Спустя четверть века Крамской вспомнит: «Когда все прошения были уже отданы, мы вышли из правления, затем из стен Академии, и я почувствовал себя, наконец, на этой страшной свободе, к которой мы так жадно стремились». Бунтовщики, молодые и наглые, не уважающие классические каноны, неблагодарно отнесшиеся к Академии, которая столько им дала. Так ведь можно о них подумать? А если я скажу, что в этот день начинается формирование русской национальной живописи? Представьте, вы подросток из небогатой, незнатной семьи, но ваш талант заметили и привезли вас в столичный Петербург, а там приняли на казенный счет на обучение в Академию художеств. Большая удача и билет в жизнь. Теперь, просыпаясь, вы вместе с остальными молитесь, завтракаете за общим столом, а потом идете учиться. Прежде всего, вы попадаете в рисовальный класс. Здесь вы копируете оригиналы, то есть произведения великих художников, преимущественно европейских – Микеланджело, Рафаэль, Рубенс. Когда вы в совершенстве обучились этому, вас переводят в головной класс. Здесь вы рисуете с гипсов. Гипсы – это слепки с великих скульптур. А позже вас переводят в натурный класс. И здесь фигура какого-нибудь Ивана покажется вам несовершенной в сравнении со скульптурой Давида. Но вас научат, что несовершенство жизни нужно исправлять, ведь в этом призвание художника. Вас научат истории, мифологии, анатомии, классической композиции. И когда вы, наконец, возьметесь за самостоятельный эскиз, вы будете точно знать, что можно, а что нельзя, какими должны быть жесты, позы, где должна располагаться основная фигура и даже как должна быть прорисована драпировка. Именно драпировка, а не одежда, потому что рисовать вы будете не крестьянку, а прощание Гектора с Андромахой. А еще во внутреннем саду Академии есть искусственные скалы и живописные гроты, чтобы вы, если вы ученик пейзажного класса, тренировались в составлении идеальных пейзажей. Если вы талантливы и усердны, то вы получили серебряные медали, а потом и малую золотую медаль за самостоятельную композицию. А это значит, что теперь вы можете конкурировать за большую золотую медаль. Да, кстати, если ваше направление не историческая живопись, а жанровая, то у вас изначально намного меньше шансов, потому что рисовать вы будете монументальное сюжетное полотно. Таким же участникам, как вы, дадут один на всех сюжет. Что-то из древней мифологии или священного писания. После этого вас на 24 часа запрут в мастерской. Только вы, холст и инструменты. Через 24 часа вы должны будете выйти с эскизом монументального полотна, в который нельзя вносить никакие правки. Если победите именно вы, вас отправят на 6 лет в Италию с полным пансионом. Там вы будете много писать и отправлять все это на родину, в академию, чтобы продолжать получать пенсию от академии на собственное существование. Там вы увидите оригиналы всех тех великих произведений, которые вы перерисовывали столько лет. Ну и вернуться оттуда вы должны будете с эскизом монументального исторического полотна. Возможно, вы захотите изобразить что-то иное. В порыве тоски по родине захотите обратиться к каким-то национальным мотивам и сюжетам, например, к быту крестьянства. Но вы знаете, что это просто не будет принято Академией. Те ваши предшественники, кто уже попытался это сделать, закончили свою жизнь в одиночестве и нищете именно потому, что лишились поддержки Академии. А что это за время? 1863 год. Россия меняется до неузнаваемости. Началась эпоха Александровских реформ. 2 года назад отменено крепостное право. И вам, молодому художнику, хочется писать уже не прощание Гектора с Андромахой при всем уважении к этому сюжету. Вам хочется писать то, что вы видите вокруг себя, что вас волнует. Выходят отцы и дети Тургенева. Знаменита пламенная критика Белинского, появляются севастопольские рассказы Толстого и гражданская лирика Некрасова. Русская литература того времени, как скажет Крамской, учит художников смотреть на вещи прямыми глазами. И да, неоклассицизм уже вышел из моды. В той же Франции восхищаются реализмом и романтизмом, а в Императорской академии художеств эти направления продолжают презирать. Крамской позже напишет: «За месяц до сего времени мы подавали просьбы о дозволении нам свободного выбора сюжетов, но в просьбе нашей нам отказали. Перед тем, как мы решились подать вторую просьбу, мы ходили к каждому профессору отдельно, урезонивали, просили и слышали в ответ, что просьба наша имеет основание и, вероятно, будет уважена, и что он, профессор, со своей стороны употребит все старания в нашу пользу. Одним словом, каждый отдельно взятый оказывался хорошим человеком, а сойдясь вместе, опять отказали». Правда, по другим воспоминаниям, один из профессоров сказал, что раньше за одно только такое предложение их отправили бы в солдаты. Интересно, что вообще-то им хотели предложить второй сюжет. И вторым сюжетом было освобождение крестьян. Но по непонятным, неизвестным причинам этот сюжет так и не был озвучен. Да, конечно, профессора хранили каноны, которые считали святыми, и поэтому их по-своему можно понять. К тому же в своих действиях и решениях они были скованы более высокими инстанциями. Да и действия бунтовщиков, когда они стали все-таки известны в обществе, не вызвали такого уж сочувствия. Свой такой романтическо-героический ореол они приобрели намного позже. В московской печати по поводу протестантов вообще высказался только один критик и скульптор Рамазанов, и он охарактеризовал их действия как достойную сожаления демонстрацию. Спустя полвека Репин напишет: «Корифеи Академии добродушно торжествовали свою олимпийскую победу над возмутившимися рабами. В то же время им и в голову не приходило, что они-то, стоящие на недосягаемой высоте академического авторитета, они-то, собственно, и были побеждены, свержены с пьедестала, что с этого рокового выхода из Академии молодых художественных сил значение их было подорвано и уничтожено навсегда». Профессора по-прежнему посещали классы Академии, внешность их казалась еще внушительнее. Знамя классики, казалось, приподнято еще выше. Академия благоденствовала. Но выдающаяся, даровитая русская молодежь совсем перестала верить им и с презрением отворачивалась уже от истрепанного классического знамени. Победители конкурса получали поездку в Европу с правом по возвращении занять в стенах Академии почетную должность, получать стабильную зарплату и продолжать дело развития искусства. И в такой системе лучшие студенты оставались в стенах Академии и поддерживали ее славу. А вот лучшее, на что могли надеяться те, кто имел серебряные или малые золотые медали, это должность учителя рисования, не очень прибыльная, это зачастую и не очень интересная. Но сейчас, 9 ноября, художники отказываются не только от поездки в Европу и академической карьеры, они отказываются от возможного в дальнейшем финансирования со стороны государства, а главное, они отказываются от своих мастерских, в которых они уже много лет работали и жили, а зачастую не одни, а со всей семьей. А мы помним, что эти художники были в основном приезжими молодыми людьми. Через месяц они создадут, тоже под руководством Крамского, конечно же, артель художников. Часть бунтовщиков поселится вместе, будет иметь общую кассу, вместе искать заказы и помогать друг другу. Быт будут вести их жены. Идея подобной коммуны, в принципе, очень популярна в России после выхода романа Чернышевского «Что делать?». Они начнут, наконец, писать те сюжеты, которые хотят. Их общей установкой станет стремление не к красивости, а к размышлению о правде жизни. Крамской скажет, что пришло, наконец, время поставить перед глазами людей зеркало, от которого сердце забило бы тревогу. А Репин, который не участвует в бунте 14, но вскоре присоединится к деятельности артели художников, пишет: «Судья теперь мужик, поэтому надобно воспроизводить его интересы». Со временем артель распадется. Часть бунтовщиков уйдет, на их место придут новые художники, и появится идея делать передвижные художественные выставки. Чтобы прикоснуться к искусству, могли не только жители Петербурга и Москвы. Эти выставки не сразу, но со временем начнут собирать в разных городах России огромные толпы народа. Творчество передвижников полюбит император Александр III. «Как милостив и внимателен к нашим работам был государь. Мне показалось, моя выставка при нем в десятеро интереснее, и я безумолку объяснял разные подробности о своих работах, как он восхищался запорожцами». В отношении изобразительного искусства император придерживался демократических воззрений. «Правительство наше очень терпеливо относится ко всем почти явлениям в нашем искусстве. Бурлаков моих по эскизу моему заказал мне великий князь Владимир Александрович, президент Российской академии художеств и брат императора. Запорожцев купил государь». Александр будет грезить мечтой создать музей национальной живописи. Он будет скупать полотна передвижников за бешеные суммы, конкурируя с Третьяковым, который уже открыл свою галерею в Москве. Александр III открыть музей не успеет. Зато успеет провести реформу Академии художеств. Она будет проведена в 1893 году. И в ходе этой реформы, помимо прочего, часть передвижников станет преподавателями. А мечту Александра осуществит его сын, император Николай II. Он откроет в Петербурге русский музей, сейчас знаменитый на весь мир. Уже в 1894 критик Стасов напишет: «В 1863 году раздался громовой удар, и атмосфера русского искусства очистилась, и яркое солнце засияло на его горизонте. Горсточка молодых художников, бедная, беспомощная, слабая, совершила вдруг такое дело, которое было бы впору разве только великанам и силачам. Она перевернула вверх дном все прежние порядки и отношения и сбросила с себя вековые капканы. Это была заря нового русского искусства. Это был расцвет ее сил и могучей деятельности. Но это все потом. А сейчас 14 студентов по очереди кладут на стол делопроизводителя свои заявления. Фантазии кончились. Начинается действительность. Так говорит Крамской, выходя из здания Академии художеств.